Перевод. «О ты, поднявший землю! Земля с ее многочисленными горами покоится на твоих клыках, прекрасная, как цветок лотоса в обрамлении листьев, сорванный разъяренным слоном, который выходит из воды». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Мудрецы восхищаются здесь счастьем, выпавшим на долю земли, которую держит сам Господь. Они воздают должное красоте земли, сравнивая ее с красотой лотоса, который держит в хоботе купающийся слон. Земля с ее горными хребтами, покоившаяся на клыках Господа Варахи, была также прекрасна, как лотос в обрамлении листьев». Текст 41. Траи маям рупам идам часаукарам бхумандали надха тататхритенате чакасти шрингодха ганена бхуяса кулача лендрася ядхайва вибрама. «О Господь, когда остриями своих могучих клыков ты поднял землю, твое трансцендентное тело стало таким же прекрасным, как горные вершины, окутанные облаками». Комментарий. Здесь следует обратить внимание на слово «вибрама». Одно из значений слова «вибрама» – иллюзия, а другое – красота. Когда облако опускается на вершину горы, кажется, будто гора держит его, и при этом само облако становится необыкновенно красивым. Аналогичным образом, Господу незачем подпирать землю клыками, но когда Он держит ее, земля становится еще прекраснее, точно так же, как сам Господь становится еще прекраснее благодаря присутствию на земле чистых преданных. Хотя Господь является трансцендентным олицетворением ведических гимнов, Он стал еще прекраснее, когда поднял землю. Текст 42 прочитаем. Самстхапайнам джагатам сатастхушам локая патним аси матарам пита видхейма часяй намаса сахатвая ясям свати джогним ивара навада. О Господь, чтобы дать приют всем своим обитателям, движущимся и неподвижным, земля стала твоей женой, а ты взял на себя роль Верховного Отца. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой и Матерью Землей, которую ты наделяешь своей энергией, подобно тому, как искусный жрец разводит огонь в дощечках Арани. Комментарий. Так называемый закон всемирного тяготения, который удерживает планеты в космическом пространстве, назван здесь энергией Господа. Этой энергией Землю наделяет Господь, подобно тому, как искусный жрец Брахман с помощью ведических мантр разводит огонь в дощечках Арани. Благодаря этому мир становится пригодным для жизни как движущихся, так и неподвижных живых существ. Обусловленные души, населяющие материальный мир, попадают в лоно Матери Земли, так же, как мужское семя попадает в чрево Матери. Представления о Господе и Земле, как об Отце и Матери, сформулированы в Бхагавадгите, глава 14, текст 4. Обусловленные души беззаветно преданы матери Родине, той земле, где они появились на свет, но не знают, кто является их отцом. Мать не способна произвести на свет ребенка без помощи отца. По аналогии с этим, материальная природа не способна производить на свет живые существа без помощи Верховного Отца, Верховной Личности Бога. Шримад Бхагаватам призывает нас почтительно склониться перед матерью и отцом, Верховным Господом, ибо только Отец оплодотворяет Мать всеми энергиями, которые питают и поддерживают живые существа, движущиеся и неподвижные. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали сваям рупа кадам акьям дадати сва падантикам Ванчакалпатарубьяшча, крипа синхупья эвача, патитанам павани пью, вайшнави пью, намо намаха, джай Шри Кришна, чайтанья, прабу нитянанда, шри адвайта, гададхара, шри васади гоура, бхакта вринда, хари Кришна, хари Кришна, 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 хари хари, хари рама, хари рама, рама рама, хари хари. Можно подать Кришна, Кришна, подать Кришна, мать, пропавшим словом, один, один, в этот том еще не поймем, чем пропадает, если прежде остальными гуру подышим. На мом еще подать Кришна, Кришна, подать Кришна, мать, бхакти веданта с вами, один, остался рассвати, да и гуру, а не прочерили, не Шишнивади Пашчатяда и Шатриня. Еще раз текст. Дам штрагра котя бхагавам ствая дрита вираджа ты будхара буса будхара ядхава на них сарато дата дрита матанга джендрасья сапатра падмини. О ты, поднявший землю, земля с ее многочисленными горами покоится на твоих клыках, прекрасная, как цветок лотоса, в обрамлении листьев, сорванный разъяренным слоном, который уходит из воды. О Господь, когда остриями своих могучих клыков ты поднял землю, твое трансцендентное тело стало таким же прекрасным, как горные вершины, окутанные облаками. О Господь, чтобы дать приют всем своим обитателям, движущимся и неподвижным, земля стала твоей женой, а ты взял на себя роль Верховного Отца. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой и Матерью Землей, которую ты наделяешь своей энергией, подобно тому, как искусный жрец разводит огонь в дощечках Арани. Продолжаем читать главу. Явление Господа Варахи. И эти стихи относятся к мудрецам, которые наблюдали эту сцену, как Господь Вараха поднял землю со дна Вселенского океана Гарбадака, и как земля покоилась у него на клыках. И Шрила Прабхупада здесь в комментарии к 42 стиху объясняет философию, стоящую за возникновением жизни. Жизнь сама по себе слишком сложна, чтобы просто возникнуть из материальных элементов. Об этом мы уже неоднократно говорили. Это нереальная вещь. Слишком много нужно разных условий. И жизнь, мы знаем, приходит просто из духовного мира. В этой вселенной только две реальные вещи. Душа и параматма. Все остальное это просто временные покрытия, материальная иллюзия, которая скрывает как раз от души самое главное. Вся эта фантасмагория, все эти представления, все эти сюжеты материальные, вся материальная жизнь – это просто разнообразные формы деятельности, разнообразные материальные формы, которые скрывают от души, кто она такая. То есть душа сама не понимает, что она душа, и она не понимает, частью чего она является, откуда она. То есть это такая большая иллюзия, вибрама, здесь называют это словом, хотя она красивая, эта иллюзия, мы можем любоваться. Мир красив, особенно когда хорошая погода, вот, когда тепло, когда лето, все цветет, это красиво, природа красивая, листочки красивые, животные красивые, все красиво, потому что создано идеальной личностью. То есть видно, что создавала личность с фантастическим эстетическим вкусом, очень все сделано красиво, неподражаемо. Люди пытаются, фотографы пытаются это фотографировать красоту, потом смотрят все-таки на свою фотографию. Эх, все-таки не то. Не хватает сока, праны какого-то цвета, глубины. Вот. Художники пытаются изображать всю эту красоту, но никак. Кто там этот Куинджи, да, луна над Днепром или над чем-то. Вот. Просто черный цвет, ночь, и луна висит такая какая-то желтовато-зеленоватая, такая люминесцентная, светящаяся. И падают от нее такие небольшие лучи, которые как-то так слегка пейзаж выделяют из этой ночной тьмы. И кажется вообще шедевр. Это попытка имитировать природу, когда люди пытаются как-то скульптурно, графически, живописно, словесно, по-всякому отобразить все эти вещи. Потому что создано высшим эстетом. Кришна самая красивая личность, у него идеальный эстетический вкус, поэтому так все здорово сделано. Сама по себе материя, мы знаем, не способна к самообразованию, тем более к созданию каких-то таких вот гармоничных форм очень. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, напоминает нам 4 стих 14 главы Бхагавад-гиты, где там говорится, что там говорится. Сарва-йонишу каунтия, муртаях самбавантия, тасмат брахма махат-йонир, Агамбиджа Прадахпита, да, что следует также понять, что все виды жизни исходят из чрева этой материальной природы, а я есть отец, дающий семя. То есть здесь мы видим интересное такое соединение. Если помните, когда я рассказывал про эти аватары, где Варахадев поднял землю, он Бхуми Деви, божество земли, приняло убежище у Господа Варахадева, и есть даже такой мурти, сидит Варахадева, у него на коленях мать земля, это как супружеская пара, она стала его женой, он стал ее мужем. И комментарий был такой, что теперь, скажем, эта земля цветет, много растений, животных. Это все следствие того, что она была оплодотворена Верховным Отцом. Мы знаем, что земля по себе, почва, это хорошо. Если вы получили какой-то там кусок земли, вам дали где-нибудь садовый участок или в деревне вы купили кусок земли, земля хороша. Ну что, если она пустая, она годится только, может, под автостоянку заасфальтировать ее. То есть какого-то такого большого толку от нее нет. Но мы знаем, что земля кормит людей. Почему? Потому что в земле находят убежище семена. Семена. И семя само по себе – это фантастически сложная штука. Структура семени, семена разных растений. Удивительно, как они все такие похожие, казалось, просто падают в землю, а потом такие разные вырастают. Разные цветы с разным запахом, разные овощи, разные фрукты, разные листья. Удивительно. Вот такое многообразие жизни. Вот. Это все развиваются определенные программы, которые вложены в эти семена высшим программистам. Никак еще, так сказать, объяснить все эти вещи невозможно. Какой-то там случайным соединением, как семя возникло одно. Ну, как что-нибудь возникло, может быть, одно, не знаю, какое-нибудь простое, какая-нибудь картошка. Вот. Но как еще к картошке в дополнение баклажан возник, помидор, огурец, капуста, многих видов, белокочанная, какая-нибудь цветная, кальраби, всякое разное. Но это вообще, то есть полный стол вкусов вообще возникает, случайно. Скатерть, самобранка, раз, он, и все. На одной грядке и вылезло столько всего, понимаете? Ешь не хочу. Всякие разные вкусы, и сладкие, и горькие, и соленые, что хотите. Удивительно, с каким, как это все эстетически красиво сделано. И как это все вкусно, и как это все, и цвета разные, и в общем все. Все, что нужно для поддержания и для наслаждения, это все вложено вот в эти различные семена. Господь с любовью все это сделал. И теперь из земли, из его, вот, так сказать, супруги, растет вот это все. Поэтому люди, в принципе, понимают эту фразу «мать-земля», он здесь так и говорится, Матарам, матарам, мать, пита, отец. Здесь прямо объясняется, эти же термины, бу, земля, и вот матарам, они рядом стоят. То есть это одни и те же, одно и то же понятие, мать, земля. Но когда люди говорят мать, земля, если их спросить после этого, а кто, простите, отец, они скажут, мы не знаем, как это все. Вот, но благодаря ведической теологии Мимамсе мы можем понять, кто отец. Вот, хотя роль отца всегда несколько такая дистанционная, удаленная. И поэтому, когда ребенок рождается, сначала, как правило, он очень сильно привязан к матери, потому что она его кормит, без нее он никуда. Отца он даже может как-то и не особенно идентифицировать, потому что отец где-то там на работе постоянно что-то добывает, он уходит тогда, когда ребенок еще спит, приходит, когда он уже спит, вот, и поэтому он его не замечает. И, как правило, понимание роли отца приходит к ребенку, когда он сам подрастает, начинает понимать, что к чему, что без отца он никак не мог бы появиться здесь. И это мышление материалиста. Материалисты признают материю, то есть матерь. Материалист связан с матерью, матерь, материя. То есть он понимает вторичную причину, материалист понимает вторичную причину, материю. И действительно окажется, что материя – причина. Но Кришна Бхагавадгите говорит, материя есть причина всех материальных причин и следствий. А все радости и печали, которые испытывает живое существо, причина этого является само живое существо. То есть духовная частица, которая является отпрыском уже Кришны, Верховного Отца. То есть материалист обозначает тот, кто видит только вторичную причину, материю. И только когда человек немножко подрастает, немножко становится более зрелым, он начинает понимать, что это не просто какой-то дядя, который уходит деньги какие-то там зарабатывать, что он также принимал вообще самое непосредственное участие в моем появлении на свет. Вот. И точно так же понимание роли отца или Бога в этом мире приходит не сразу. Материалист не может этого понять. Он только вторичную причину, материю, матерь видит. Вот. И только позже, когда он становится более зрелой личностью, начинает видеть другую трансцендентную причину своего появления на свет в этом мире. И интересно, как построена жизнь. Смотрите, если взглянуть на такие самые простые формы жизни, до животных, какие-то микроорганизмы, потом растительный мир, деревья, то, как правило, эти живые существа однополые, гермафродиты, то есть они сами размножаются, делится клетка, какая-нибудь амеба, там еще что-нибудь такое. Мы не знаем, что деревья, они какого мужского рода или женского, где дерево папа, где дерево мама, мы так не мыслим, это гермафродитные существа, то есть как бы все в одном, однополые. Вот. И другие низшие существа, до животных, они, как правило, не имеют этого разделения пополам. А потом, где-то начиная уже с уровня животных каких-то, начинается разделение пополам. Мужчина, женщина, самка, самец и так далее. Это не просто так. Это не просто потому, что иначе невозможно размножаться. Возможно. То есть мы видели, что можно, пожалуйста, гермафродитным образом, как-то там усиками, чем-то еще, там каким-то, ну, в общем, размножаются они по-всякому, сами просто делятся, из себя выделяют. Вот. И поэтому вот это вот разделение пополам, которое возникает на более высоких этапах эволюции, существует не случайно. Оно возникает тогда, когда сознание немножечко раскрепощается, уже выходит из такой тяжелой обусловленности, как вот растение неподвижное и так далее. И как, поскольку оно раскрепощается, освобождается, то в нем начинает проявляться вот этот вот потенциал любви, который есть в каждом живом существе. И двуполые эти вот взаимоотношения, разделение пополам между живыми существами начинается не просто для того, чтобы они так размножались, как мы сказали, размножаться иначе можно. Это нужно живому существу именно для того, чтобы теперь обрести опыт любви. Сознание раскрывается, и главное, суть сознания – это любовь. Кришна, высшая любовь, высшая личность, да, и мы знаем, что взаимоотношения он и его шакти, Кришна и Радха в духовном мире, вот они изначальные взаимоотношения. Вот. И каждое живое существо потенциально тоже способно на эти взаимоотношения любви. Но когда телом скрыто это сознание очень сильно, вот, то невозможно это сделать. То есть живое существо не способно каким-то переживанием, любовь не может проявиться в такой вот тамагуне, в таком состоянии скованности. Более того, любовь связана с идеей служения, и любовь связана с идеей жертвы, любовь связана с идеей обмена. И для того, чтобы эти вещи осуществлялись, для этого нужно, чтобы сознание немножко приоткрылось уже. Поэтому вот эта вот двуполая система и система какого-то обмена, они же испытывают какие-то чувства друг к другу, эти живые существа. Вот, а какие-то у них там брачные игры, какие-то они песни поют, что-то еще и так далее. Как-то привлекают внимание друг друга, прихорашиваются, вот, самец там такой какой-нибудь яркий становится или еще что-то. То есть как бы раса начинается, взаимоотношения начинаются. Эта вот двуполая система нужна для того, именно чтобы у живого существа появился опыт любви. Опыт любви и опыт жертвы, обмена. Потому что когда, например, появляется потом у них детеныши, этих животных, теперь наступает жертва. Теперь уже так не погуляешь. Теперь нужно высиживать эти яйца или с этим детенышем сидеть, его кормить. Все. И уже мать такая осунувшаяся, такая полностью высосанное, все там из нее высосали, эти детеныши, какие-нибудь поросята или еще что-нибудь. Это жертва. Это жертва. То есть любовь всегда связана с жертвой. Вот. И когда, предположим, кто-то там ребенку, они готовы родителям отдать все, чтобы он, главное, был сыт, они даже готовы голодать, чтобы он только был, как однажды там какого-то мудреца испытывал царь, говорит, как вот определить две две лошади одинакового размера, обе женского пола. Как понять, кто из них мать, кто из них дочь? Он говорит, очень просто. Говорит, бросьте кусок, вернее, комок, там, этот, пучок травы, и лошадь мать, она сразу же мордой своей подвинет этот, в сторону своей дочери. Это жертва. То есть родитель заботится о своем ребенке. Вот, и поэтому вот эта вот двуполая система разделения начинается тогда, когда сознание приоткрывается, потенциал любви может выйти, и когда теперь они способны к каким-то более-менее ответственным взаимоотношениям. Любовь обозначает также обоюдная какая-то ответственность, ответственность сторон одной и другой. И чем выше форма жизни, поднимающаяся до человеческой, тем чище сознание, и тем более высокие аспекты любви раскрываются. То есть, например, у тех же самых животных, эта любовь, она как-то там проявляется, конечно, в форме чисто такого грубого вожделения, вот, с каким-то таким, с минимальной какой-то ответственностью о потомстве и так далее. Вот, но в целом они как бы глубоко эти вещи не могут осознавать. Когда уже живое существо входит в человеческую форму жизни, та же самая любовь, то же самое вожделение, тяга между полами сохраняется, но теперь добавляется к этой любви некое еще измерение. Какая-то, какой-то, так сказать, какая-то поэзия, какая-то романтика, какие-то более высокие такие чувства. Вот. И мы ведь знаем, что любовь между людьми – это уже совсем другое качество, другая ипостась этого чувства, более высокая, потому что сознание открыто больше, чем у животных. Если мы пойдем дальше, скажем, общество полубогов, у них там еще выше все это, то есть, потому что они меньше обременены какими-то всякими материальными вопросами, и это чувство еще тоньше, еще выше. Если мы доберемся так до духовного мира, то там это чувство существует в своей изначальной ипостаси, без примесей, как материи, вожделения, похоти. То есть там она существует в своем изначальном чистом виде, любовь как вот обмен между совершенными личностями. И здесь нам предоставляется эта возможность пережить некоторый опыт любви, некоторого обмена, начиная с материальных форм, с материальных ипостасей этого чувства. Постепенно мы можем, очищая свое сознание, понимать, что это чувство на самом деле имеет другие измерения, другие глубины. Вот. И вот это вот совершенство чувства любви или, скажем, очищение чувства любви, это и есть, собственно говоря, главный смысл жизни. Если в жизни человека нет любви, то что это за жизнь? То есть, и как в свое время кто там тоже эти Битлы пели, «Любовь нельзя купить», песенка была. Все, я могу быть богатым человеком, но что моя богатая любовь, мои деньги, если я не могу, если меня никто не любит? Что такое? Невозможно как бы просто за какие-то материальные атрибуты получить это чувство. То есть оно, это чувство, как правило, рождается тогда, когда мы видим в ком-то проявление божественных качеств. То есть что рождает любовь? Одно из проявлений, которое рождает любовь, это красота. То есть, как правило, влюбляется в кого-то красивого. Или какие-то, допускай, даже не очень красивые, какие-то качества, допустим, хорошие есть. Вот. То есть, когда мы видим проявление божественных качеств в ком-то, красота, сила, знание, богатство, слава, отречение и так далее, как бы такие всякие разные остальные, набор. Вот. Когда мы видим проявление этих чувств, вернее, проявление этих качеств, то эти качества в другом, ну, допустим, всем понятно, что такое красота. Вот, это сразу же рождает у человека внутри такое какое-то состояние восхищения. О, удивительно, какая она красивая, или какой он там умный, или сильный, или что-то еще такое. Вот. То есть эти качества, божественные качества, они выступают как стимуляторы внутри нас, вот этого чувства. И человек восхищается, и, скажем, если он созерцает этот объект этого человека постоянно, то это чувство начинает расти, и у него возникает какая-то привязанность, желание более близко общаться и так далее. То есть мы наблюдаем, как этот вот механизм любви раскручивается в этом материальном мире, и любовь обязательно подразумевает, мы знаем, по меньшей мере, двух участвующих. Тот, кто любит, тот, кого любит. Вот. А, как я сказал, в этих вот низших формах жизни, когда сознание еще не проявлено, поскольку в таком сжатом состоянии сознания любовь не может проявиться, то тогда в этой двуполой системе и смысла-то никакого нет. То есть просто какая-то такая биологическая система, которая может сама размножаться, себя поддержит, и все. И больше никакой необходимости нет, потому что они ни на что не способны. Вот. Но когда вот эта способность начинает проявляться, у нас, тогда есть необходимость. И Господь раз разделяет живые существа, мужчины, женщины, самки, самцы и так далее. Между ними начинают все эти уже лилы происходить. Вот. Но когда духовного знания нет, духовной культуры нет, Как правило, эти взаимоотношения приносят какое-то начальное удовлетворение, вот, но в конечном счете они, как правило, разочаровывают живое существо, потому что любит-то внутри сама душа, но она не понимает, кого она любит. Она привлекается этим телом, потому что там тоже внутри душа, но она не понимает. Как бы таким тонким невидимым духовным радаром мы улавливаем, это живое существо или неживое существо. Мы не можем любить просто какую-то пень или какую-то стенку, или даже мы любим какую-то вещь или какое-то место в связи с личностями. Например, человек может любить родину. Говорит, я люблю свою родину. Но не просто там широка страна моя родная, а в связи с какими-то родственниками, какими-то людьми, понимаете? Или вы любите какой-то предмет, какая-то вещь вам дорога. Почему эта вещь вам дорога? В связи с кем-то она, какой-то личностью, понимаете? Кто-то вам подарил какой-то сувенир или какое-то там, не знаю, колечко, что-то еще, какую-то вещь, книжку, что угодно. Какой-то знак внимания, связанный с личностью определенной. Вот. Или просто вам нравится какая-то очень даже вещь, может быть, и никто, так сказать, вы просто ее купили, но она нравится, потому что кто-то ее сделал. То есть она сделана людьми. То есть фактически, вот это вот чувство любви, оно может исходить только из личности и направляться только на личность. Если не прямо, то косвенно. То есть какой-то предмет, сделанный кем-то или связанный с кем-то. Вот. Потому что абстракции здесь не работают. Люди, конечно, нынешней эпохи склонны деперсонифицировать или обезличивать абсолютную истину. Вот. Они скорее готовы принять какой-нибудь символ инь-ян, мужское, женское начало, или математические символы плюс-минус, все нормально. Вот если им сказать, что абсолютная истина, это такой, знаете, чемоданчик или генератор энергии, в котором там какие-то плюсы и минусы, они скажут, очень хорошая идея, это замечательное научное открытие. Вот. Но если вы им скажете, что у этого плюса и минуса, вот, или мужского, женского начала есть изначальное воплощение, Радха Кришна скажет, ну это индийские всякие ваши мифы, вот, мы не понимаем это все. Но в реальности, если мы говорим, что как бы реализация чувства любви в жизни – это главный успех, это все замечают, это все понимают, вот, то нужно понять, что любовь не может исходить из какого-то там чемоданчика или с какого-то какой-то коробочки, которая называется абсолютная истина, является каким-то там источником всех энергий, благодаря которым тут все цветет и пахнет. Вот. То есть любовь сама по себе это уже свойство личности. Уже свойство личности. Если Бог есть любовь, значит Бог есть личность. Все. Любовь это свойство личности, которая от одной личности идет на другую личность, и никак иначе. Вот мы не можем полюбить инь-ян, мы не можем полюбить плюс-минус, мы не можем полюбить какие-то абстрактные истины. Вот. Но любовь – это то, что обязательно ищет конкретного личностного воплощения. Понимаете? Конкретного личностного воплощения. Я личность, и поэтому мне для любви нужна личность. Вот все. Очень простая, так сказать, вещь, которую мы постоянно наблюдаем в жизни. Вот. И это чувство просто-напросто, если оно не выходит за пределы материального измерения, то есть мы знаем, если, скажем, те же самые мужчины и женщины общаются на исключительно таком вот плотском или экономическом уровне, то есть их интересует вопрос поддержания семьи, все это хозяйство, или вопросы таких чисто физиологических, сексуальных отношений. Если их отношения не выходят за эти две сферы, вот, то рано или поздно пресыщение происходит, и люди начинают, да, это все уже что-то не то. Потому что это чувство само по себе имеет свою духовную ипостась, оно из духовного мира вышло, оно пришло от Кришны к нам. Поэтому это чувство должно совершенствоваться в этом направлении, в направлении духа. Оно само по себе духовное, исходит из души, и должно совершенствоваться в направлении духа. Если этого не происходит, тогда любовь сменяется разочарованием в этом мире. И духовная жизнь и практика позволяют нам вот эти вещи понять и чувство любви, которое есть в каждом из нас, придать именно вот этот самый главный духовный аспект, раскрыть, показать, что оно по себе изначально духовно само по себе и предназначено для высшего вот этого духовного объекта, для Кришны, потому что он вот эта вот высшая духовная личность. Собственно говоря, в этом и состоит вся суть нашей практики. Тот какой-то маленький опыт любви, который, может быть, мы имеем в этом мире, который, может быть, там когда-то завершался разочарованиями, но тем не менее понять, откуда это чувство и для чего оно, откуда и для чего, какова его суть, потому что живое существо не может жить без любви, просто это невозможно. Как-то это чувство должно реализоваться, где, в связи с кем, каким образом его можно вырастить и как сделать так, чтобы оно не завершилось разочарованием. Как сделать так, чтобы как раз реализация этого чувства и дала нам вот этот полный успех в жизни. Это и есть практика бхакти-йоги, когда нам с самого начала дают идеальный объект любви, совершенную личность Кришну, из которой эта любовь исходит, и на которую она должна быть направлена. Этим вещам мы учимся направлять свою привязанность, направлять свою любовь, свои чувства на него. Вот. Но с другой стороны, нам также не чужд разум. С одной стороны, мы видим, что бхакти – это как бы чистое чувство. Но чтобы правильно распорядиться чувством, необходимо иметь мозги на всякий случай, то есть разум тоже. Потому что если у нас нет разума, и мы подумаем, что бхакти – это просто такая вот чистая сентиментальная практика, вот какая-то любовь, и нужно на Кришну направить. Для этого нужно разобраться, где здесь Кришна, и вообще, и как это делать. И для этого существует вот эта вот вспомогательная часть нашего сознания, интеллектуальная, разумная, философская часть, которая показывает, а что будет, если ты этого не сделаешь? И рассказывает нам о бренности этой жизни, о том, о сём, какие ошибки можно совершить, если мы неправильно практикуем, что будет. Для этого нужна философская часть нашего сознания, которая просто объясняет. Вот. Но завершается это, разум выполняет функцию, мы знаем, вот этого возничего, который направляет, вот, направляет кого куда? Он направляет седока, то есть того, кто сидит в этой колеснице тела, вот в этом функция разума. Вот, если мы просто очень ловко направляем, но при этом сам этот возница спит вообще, то есть как бы само это эмоциональное существо джива спит, то сам по себе разум не может принести нам высокого удовлетворения. Есть такое понятие гьянананда, радость от знания, просветления, какое-то открытие, понимание. Да? Вот. Но в идеале эта энергия чит или знание должна привести нас к реализации ананды, энергии блаженства, энергии любви, которая проистекает от того, что мы связываемся с Кришной. Да? И в этом смысл. Вот. Поэтому здесь нужно уловить эту технологию, то есть смотрите, как вот земля расцвела, потому что ее оплодотворил Варахадев, высший отец. Здесь приводится интересный пример. Это было подобно тому, как искусный жрец разводит огонь в дощечках арани. Арани – это специальное дерево такое. Вот. И огонь там внутри есть, он есть. Вот. Но необходимо этот огонь стимулировать определенным образом, как-то его пробудить, чтобы этот огонь проявился там. И мантры определенные, какие-то там движения, вот, на примитивном уровне, это просто камень на камень, кирпич на кирпич, или что там, эти, потереть эти самые дощечки друг от друга. То есть возникает это все потому, что там внутри это есть. И технология такова, что внутри нас все есть, внутри нас есть этот потенциал любви, но поскольку живые существа обмануты иллюзией, поскольку они обмануты ложным воспитанием, образованием, теперь эту любовь они направляют на кого-то другого, и в конце концов они просто обознались. Они думали, что это Кришна, вот, или что это Радха, а выяснилось, что это какая-то кикимора болотная, в конце концов, или вообще там не Кришна, а непонятно кто вообще. Вот, то есть это, ну, бывает, обознался человек издалека, эй, там, думал, что знакомый, а выяснилось, просто похож. Вот, точно так же под воздействием иллюзии мы путаем, кому эту энергию отдать. Надо, Кришна говорит, передай мне, отдай мне, вот, а мы думаем, вот это, наверное, Кришна и есть. Вот, и перепутываем все эти вещи, в конце концов оказываемся обманутым, поскольку мы не туда отдаем энергию, то мы сами оказываемся обманутыми. Вот, и духовная жизнь обозначает покончить с обманом, то есть выйти из иллюзии и найти этот вот высший объект, Самбанха Гьяна, это найти высший объект, с кем мы связаны, на кого это направить. Теперь, когда мы в этом вопросе определились, Абхидея, давай практически работай в этом направлении, практика, практикуй, направляй свою энергию на Кришну. И когда человек достигает в этом успеха, приходит прайоджана, то есть высшая цель, к нему приходит этот вот высший эмоциональный опыт. Как сказал Рагунат Дас Госвами в своей Мана Шикше, проповедь уму, что преданное служение Божественной Чите Шри Радхе и Кришне – это высший чувственный опыт, который только может приобрести душа. Более высокого опыта нет. То есть там вот этот вот потенциал или энергия любви которая с каждым живым существе достигает своей кульминации. В этом успех. И нам для этого дано что? Нам дан процесс. Нам дана Радха Кришна мантра. Радха Кришна мантра – это Хари Кришна. Харе и Радха – это одно и то же, мы знаем, это одна и та же личность. Итак, Хари Кришна мантра или Радха Кришна мантра – это мантра, которая содержит в себе в полной мере Радху и Кришну. Радху и Кришну. И, может быть, мы хотели бы чего-то такого эзотерического из взаимоотношений Радхи и Кришны. Может быть, мы хотим читать Гиту Говинду и прочие вещи, где описываются все эти сокровенные вещи, чем там Радха и Кришна занимаются. Вот, но живое существо входит в эти вещи через правильный процесс. Вот, поэтому нужно достичь успеха в этом воспевании Радха Кришна мантры или Хари Кришна мантры. И тогда мы знаем, с течением времени все в порядке. Также мы должны получить милость Господа Чайтани, который есть никто иной, как соединение Радхи и Кришны, Махапрабху Шри Чайтани, Радха Кришна Нагьяни. Это он сам по себе. И когда мы получаем его благословение, поскольку он дал нам Хари Кришну, то есть он дал нам Радху Кришну, Господь Чайтани дал нам Радху Кришну. Вот если мы по его милости, с его благословений достигаем успеха в этом, то мы становимся слугами Радхи и Кришны, и там наше чувство любви приобретает свое вот это вот высшее воплощение. И так джива обретает полное счастье. Хари Кришна.
Поясните вот тот момент, вы сказали, что человек в отношении привязан к каким-то какой-то красивой вещи, это самое ясно, вот когда с личностью общается, а тут вроде как имперсональная вещь, но он привязывается к какую-то вещь, любит там прочее.
Ну вещь, что такое вещь? Кусок земли, грязи или что? Вещь. Вещь же имеет какую-то форму.
Да, может быть даже это самое, какая-то земля, я помню там в фильмах там носили землю, память там.
Память о чем? Не о просто земле, о земле, а о том, что на этой земле я наслаждался, или жили мои какие-нибудь там деды, прадеды, родственники, любимые. То есть, опять же, связь с личностью, понимаете? То есть, если вы какой-нибудь, может быть, какой-нибудь только геолог, и у вас какая-то особая любовь к химическим элементам, или что-то это вот земля, может быть так, но и то вам придется признать, Кришна говорит, мое. Земля, вода, огонь, воздух, мои энергии. То есть, эта земля, какие-то минералы, может быть, вас привлекают или еще что-нибудь такое. Ну, да, там тоже есть свое очарование. Вот. Как говорят японцы, скрытое очарование вещей. Это у них такая эстетическая категория, монону аваре называется. Почему вещи привлекательны? Ну, потому что они на самом деле из привлекательной личности исходят. Вот. Но если мы проследим эту связь, то выясним, что нас привлекает то, что эта земля с кем-то связана, с какими-то личностями обязательно.
Хорошими, то есть качественными, каких-то прекрасными.
Конечно.
И как предмет какой-то, да, который произведен, ну что-то, изделие какое-то, очень
да.
красиво. Этот личность...
Да, личность свою эмоцию вложила, приложила туда свою
свою
руку.
Красоту,
да, понимание, свое это... понимание, да. И вот это нам близко. То есть эта вещь становится для нас просто такой, как бы, связующим звеном между нами и этой личностью, допустим, понимаете? То есть мы контактируем через эту вещь, с этой личностью, и мы как бы восхищаемся внутренним миром этого человека или его как бы пониманием красоты через предмет, который он произвел.
Вот таким образом личность.
Ну, конечно. То есть, если не прямо, то косвенно это происходит.
Приведите, пожалуйста, примеры, как материя является причиной материальных причин и следствий.
Как материя является причиной материальных причин и следствий? Что такое материальные причины и следствия? Материальные причины и следствия означают, что, допустим, человек ну, съел что-то нехорошее, такое, материально нехорошее, прокисшее или какое-нибудь уже несвежее. Вот, и значит, потом у него произошла какая-то химическая реакция в животе, и он 3 дня страдал, допустим, по этому поводу. Вот это как бы материальные причины и материальные следствия. Это химическая реакция, понимаете, такая. Вот. А переживает эту химическую реакцию джива, которая сидит там внутри и говорит, о боже мой, когда же это закончится,
что
понимаете?
Я наделал?
Да что я наделал, больше никогда не буду смешивать эти вещи. Вот. То есть материальная причина состоит в том, что значит, какие-то не те элементы были смешаны, а следствие какой-нибудь ядерный взрыв, допустим. Вот это материальная причина, материальное следствие. Вот, но переживает последствия всего этого благоприятные и неблагоприятные джива. Да, но эти причины и следствия, они же такие ощутимые, материальные, понимаете? Поэтому это все в одном стихе, что это как бы не совсем не связанные вещи, а близко связанные. Но как бы вот эти вот материальные воплощения, всякие разные причины и следствия, они из материи создаются. Поэтому материя является причиной всех материальных причин и следствий. А переживает уже все эти причины и следствия живое существо. То есть, например, в моей жизни много может быть материальных причин и материальных следствий. Ну, как там, направо пойдешь, коня потеряешь, понимаете, да? Право – это материальная сторона, конь тоже материальный. Вот. Направо пошел, коня потерял. Вот. Но переживаю я потерю коня, допустим, уже самим сознанием. Да. Да, попьешь Иванушка из этой, вот, козленочком станешь, понимаете? То есть и козленочек тело, и водичка, это все материальные причины и следствия. Но переживаю я это внутренним сознанием, душа. Да.
А теперь как же тогда выйти через духовную практику, да, получается?
Куда выйти?
Ну, то есть выйти на духовный уровень, скажем, выйти из той плоскости, где вот эти материальные причины и следствия влияют на душу.
Ну, конечно. То есть, вот 13 главу мы читали в кафе. Описано поле деятельности. 6-7 стихи. Все разнообразные проявления поля деятельности. Потом описаны различные аспекты знания, которые помогают выйти из поля деятельности. То есть, то, что выдергивает дживу из поля деятельности. И мы выяснили, что самым главным аспектом знания является чистая преданность Кришне, который вне поля деятельности. Он вне поля деятельности, он трансцендентен по отношению к полю деятельности. И мы знаем, что два знающих поля джива, которое завязло внутри этого тела, хотя оно трансцендентно по своей природе, но через свои какие-то материальные концепции, желания, через тонкое тело, через карму, оно увязло в этом физическом теле. И в этом же физическом теле находится второй знающий поле, второй кшетрагья, параматма, которое трансцендентно. И чистая преданность души вот этой параматме, это есть главный аспект знания. Когда мы трансцендентны по природе, но провалившиеся в материи и увязшие в болоте в этом, связываемся через свое сознание, через эмоцию и интеллект, связываемся с тем, с другим знающим полем, с тем, кто стоит над этим полем деятельности. И чистая преданность этому высшему знающему полю рождает другие качества. Если я предан Кришне, что я начинаю искать? Я начинаю искать того, кто знает его, принятие духовного учителя. Я начинаю искать какого-то уединения, в том смысле, что от материального мира хочу уйти, найти, хочу чистое общение. Я начинаю философский поиск абсолютной истины. Я развиваюсь с учителем, попробуй с ним быть несмиренным. Начинаешь развивать качество смирения и так далее. То есть все остальные эти вот аспекты знания добавляются из-за первого изначального качества. Не из-за первого, а из-за самого главного. Чистая преданность Кришне. И таким образом джива, погрязший в этом поле деятельности, выходит из поля деятельности. Как?
Любовь это то, когда мы жертвуем,
да. Почему не любят друг друга? Ну, потому что объекты любви могут быть не идеальными. Опять же, вспоминайте, я говорил во время лекции, что стимулирует нас любовь? Божественные качества. Красота, сила, знание, что-то еще такие. А если мы, допустим, не наблюдаем этого, ну или в малой степени, ну в малой, только настолько этих хватает качеств, чтобы то, что вы говорите, поддерживать чувство долга, отношения, допустим. Если бы их совсем не было, то человек бы плюнул на это чувство долга, сказал, все, я не хочу вообще жизнь свою губить, зачем мне это надо. Да? Вот. Ну как что-то немножко есть, допустим, этого хватает, ну просто для поддержания. Многие также, ну ради детей, там что-то еще, потому что думают, так есть хоть что-то плохонькое на свое, а так как бы потеряешь, и вообще неизвестно, что будет, где гарантия, что что-то лучшее будет. Но ломать это не строго. Строить, как говорится, да, сломать легко, взял там и развелся. Вот. А что-то новое, это же целое дело. Неизвестно, повезет, не повезет. Может, еще так повезет, что пожалеешь. Поэтому, скажем, люди, у которых достаточный разум, они так просто разум раскидывают, думают, ну ладно, может быть, мне не очень повезло, но где гарантия, что должно повезти больше? И поэтому они просто соглашаются. Тем более, скажем, еще такие варианты существуют, как бы надо учитывать качество людей. люди очень эмоциональные, которым нужно много наслаждения, они вряд ли такие ситуации будут терпеть. Скорее всего, они скажут, а, была не была, все, там, поломаю, новое что-нибудь сделаю. Люди по своей природе менее эмоциональные, более интеллектуальные, они скорее склонны терпеть и философски смотреть на эти вещи, потому что они в своей жизни привыкли обходиться без многого чувственного наслаждения. Они живут таким более спокойным стандартом жизни. А люди, у которых много страсти, очень много вот этого желания, они вряд ли будут терпеть эту ситуацию. Как бы они как котел наполняются, в конце концов, что-то должно быть, или я взорвусь, вот, или должна быть какая-то реализация. Поэтому в зависимости от еще природы человека, много ему нужно вообще по жизни чувственного наслаждения, или не очень, он обходится каким-то более скромным стандартом. От этого зависит, будет он терпеть, не будет он терпеть, скорее пойдет он на какую-то аферу и будет менять ситуацию, пока он не найдет чего-то там, свою мечту, или он просто смирится с этим. Это уже зависит во многом от типажа личности. Есть люди, которые, знаете, такие азартные, он будет играть, пока либо все не проиграет, либо все не выиграет. Вот. А есть люди так спокойно к этим вещам относящиеся. Шримад Бхагаватам, Ки Джа, Шрила Прабхупада, Ки Джа, Хари Кришна.